В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Оппозиционные партии не будут возвращать деньги компаниям Бедзины и Иванишвили. Во Владикавказе были арестованы все участники сегодняшней акции протеста. Телеканал «Абаза ТВ» начал вещание на всю территорию самопровозглашенной Республики Абхазия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Сирии не менее 10 человек погибли и около 20 получили ранения. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выразил сожаление по поводу гибели 35 мирных курдов при проведении военной операции против боевиков. Юлию Тимошенко этапировали из следственного изолятора Киева в колонию в Харьков. В Сирию в пятницу не менее 10 человек погибли и около 20 получили ранения, когда силы безопасности открыли огонь по участникам антиправительственных демонстраций в городах Дераа и Хама. Об этом сообщают представители базирующегося в Лондоне Центра по соблюдению за правами человека в Сирии. Еще 25 человек были ранены в городе Идлиб, когда правительственные войска применили резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы предотвратить проведение противниками режима сидячей акции протеста. Ранее в пятницу свободная сирийская армия, ведущая борьбу с режимом Башара Асада, приказала своим бойцам прекратить наступательные операции вплоть до встречи с наблюдателями Лиги арабских государств ЛАК. Об этом агентству Рейтер заявил руководитель организации полковник Рияд Аль-Ассаад. Задача миссии ЛАК – проконтролировать выполнение Дамаском плана мирного урегулирования, предусматривающего вывод войск и вооружений из всех мятежных городов и освобождение политзаключенных. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выразил сожаление по поводу гибели 35 мирных курдов при проведении военной операции против боевиков на юго-востоке страны. Выступая перед журналистами, он отметил, что это был ошибочный удар, и погибшие были не повстанцами, а контрабандистами. «Сегодня на юго-востоке страны тысячи людей приняли участие в похоронах погибших. Сообщается также, что курдские активисты собираются сегодня провести акции протеста. Ранее сегодня в центре Стамбула на площади Таксим тысячи курдов участвовали в демонстрации протеста. Митингующие скандировали «Турция – полицейское государство». Десятки людей были арестованы. Турецкие летчики нанесли авиаудар в четверг утром по группе крестьян, которые незаконно перевозили баллоны с дизельным топливом и сигареты из Ирака в Турцию, приняв их за террористов. Экс-премьер-министр Украины, одного из лидеров украинской оппозиции Юлия Тимошенко, этапировали из следственного изолятора в Киеве в колонию в Харьков, передает Владимир Ивахненко.
Около 5 часов утра Юлию Тимошенко вывезли из Лукьяновского СИЗО, где она находилась почти 5 месяцев. Бывшего премьера перевозили в инвалидной коляске, так как самостоятельно она передвигаться не может из-за сильных болей в спине. Соратники Тимошенко заявляют, что ее перевели в колонию по личному указанию президента Украины Виктора Януковича. Лидер оппозиционной партии «Батьковщина» будет отбывать срок заключения в образцово-показательной Качановской женской колонии номер 54 в Харькове. В октябре Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение власти при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. На прошлой неделе, 23 декабря, апелляционный суд оставил приговор в силе. Тогда же представители правоохранительных органов заявляли, что экс-премьер останется в следственном изоляторе, поскольку продолжается расследование по новым уголовным делам Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа. Новости.
Взломан самый популярный белорусский оппозиционный сайт «Хартия-97», передает из Минска Игорь Корней.
Редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, получившая политическое убежище в Литве, рассказала, что ресурс неоднократно подвергался DOS-атакам и блокировкам, однако происшедшее в этот раз беспрецедентно по своей сути. Неизвестные злоумышленники каким-то образом украли пароли административной части и начали уничтожать материалы, размещенные на сайте. На титуле появилась статья, к которой редакция не имеет никакого отношения. В частности, содержались оскорбительные высказывания в адрес Андрея Санникова и его жены, журналистки Ирины Халиб. Наталья Радина убеждена, что все это дело рук белорусских спецслужб.
Сейчас расследование нами по предварительной информации. Те люди, которые совершили это киберпреступление, взломали сайт Хартии, попытались уничтожить его архив, они наследили, все следы ведут в Беларусь. Мы будем обращаться в киберполицию Литвы.
После президентских выборов 2010 года редакция Хартии 97 размещается в Вильнюсе. Сайт Хартия 97 вместе с 35 ресурсами сомнительного содержания включен в черный список, подготовленный оперативно-аналитическим центром при президенте Беларуси. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, претендующий на должность президента США от республиканской партии, за 10 месяцев до выборов впервые опередил Бараку Обаму по симпатиям избирателей, передает Алан Давыдов.
В гипотетическом предвыборном противостоянии Ромни уверенно опережает Обаму в соотношении 45% против 39%. Еще неделю назад Ромни отставал от Обамы на 3%. Последние опросы в рамках состязания 7 республиканцев за кандидатскую номинацию также подтвердили лидирующий статус Ромни. Митт Ромни пока впереди и в Айове, где он и почти все его соперники активно агитировали в последние дни. Именно в этом штате 3 января должны состояться важные для определения лидеров президентской кампании первые партийные предвыборные голосование, кокусы. Сам Ромни пока осторожен в прогнозах относительно своих шансов в Айове. Для меня очень важно то, что крепнет поддержка моей кандидатуры, что моя кампания сопровождается позитивным импульсом, но я пока не готов сказать, чем все это закончится. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, переместившийся в вопросах с первого на третье место, считает, что для него более важны результаты схватки в Южной Каролине, но наблюдатели говорят, что без победы в Айове Гингричу не видать номинации.
Передавал Алан Давыдов.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Оппозиционным партиям не придется возвращать деньги, полученные от компании бизнесмена Бедзина Иванишвили. Напомним, вчера оппозиция и неправительственные организации громко протестовали против принятых днем ранее поправок в закон о политических объединениях граждан. Эти изменения фактически обязывали оппозиционеров вернуть неизрасходованную часть финансирования. Вчера вечером власти были вынуждены пойти на попятную. Подробности в материале Ноны Суварян.
С заявлением о том, что поправка к закону о политических объединениях граждан не имеет обратной силы, выступил сегодня спикер парламента Давид Бакрадзе.
У этого закона нет обратной силы, о чем говорили на протяжении этих дней. Ничего не изменилось для тех партий, которым на днях перечислили деньги. Если у них не будет других нарушений, то из-за этого закона у этих партий проблем не будет. Так что могу с уверенностью сказать, что наши недавно разбогатевшие коллеги могут встретить Новый год в ранге миллионеров.
Миллионерами спикер назвал 4 оппозиционные партии – республиканцев, консерваторов, свободных демократов и Народную партию. Именно эти организации недавно получили пожертвования от частных компаний, связанных с бизнесменом Бединой Иванишвили. Согласно поправке, которая была принята парламентом 28 декабря, партии должны были в течение 3 дней после опубликования закона вернуть неизрасходованные деньги. А о том, что закон не имеет обратной силы, лидеры парламентского большинства Павле Куплашвили и Акаки Минашвили заговорили лишь вчера вечером. По мнению оппозиционеров, пойти на попятные власти были вынуждены из-за критики со стороны посла США в Грузии. Вчера Джон Басс выразил опасение, что некоторые положения, связанные с финансированием партий, сделают условия политической конкуренции еще более несправедливыми. Как говорит один из лидеров свободных демократов Ираклий Чиковани, после этих слов власть была вынуждена изменить уже принятый закон. В качестве доказательства он приводит ту версию законопроекта, которую депутатам раздали перед третьим парламентским слушанием.
Мы, а сейчас, вот, мак, стенограмма.
У меня есть стенограмма слушаний, когда этот закон рассматривали в парламенте. В этой стенограмме нет ничего о том, что эту статью должны были поменять.
Из документа явно следует, что поправка имеет обратную силу, однако в редакции закона, опубликованного на государственном сайте «Вестник грузинского законодательства», это положение уже отсутствует. О том, что закон изменили после заявления американского посольства, говорит и лидер республиканской партии Тинадин Хидашили. По словам политика, у нее есть фотографии, доказывающие этот факт. Председатель Ассоциации молодых юристов Тамар Чугошвили, в свою очередь, отмечает, что новая формулировка закона все равно дает повод для разных интерпретаций.
Кто-то может это прочесть и понять так, что им, оппозиционным партиям, придется вернуть деньги. Или можно прочесть иначе и сказать, что возвращать не придется, и ограничения касаются их лишь в том случае, если были нарушены старые законы. Но так как были сделаны публичные заявления о том, что у закона обратной силы нет, то наверное, мы не должны ждать, что некоторым партиям придется возвращать деньги.
Неправительственные организации и оппозиции недоумевают, почему они должны полагаться лишь на заявления и добрую волю властей. Ведь самой твердой гарантией должен быть сам закон, который бы не давал повода для разных интерпретаций. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня состоялся обмен заключенными между Грузией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Договоренность об этом была достигнута на встрече в селе Двани в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Каждая сторона вернула по 13 человек, рассказывает Ганна Яновская.
Обмен происходил на приграничной территории села Эргнет. Помимо сотрудников силовых структур и самих заключенных, у пограничного шлагбаума собрались родственники возвращающихся домой людей. В списках по 13 человек с обеих сторон. Граждане Грузии отбывали наказание с различными сроками в Схинвальской тюрьме. После перекрички их провели через пункт пропуска и посадили в автобус. Ссылавшись на незнание русского языка, они отказались говорить с журналистами. Грузинской стороне уже бывших заключенных передавал заместитель полпреда президента Южной Осетии и руководитель рабочей группы в формате МПРИ Мираб Чигоев. Освобожденных из грузинских тюрем житель Южной Осетии близкие ожидали в аппарате полпреда президента Южной Осетии Бориса Чочиева, который напомнил, что вопрос об обмене удерживаемых людей был поставлен на женевских дискуссиях. Лейла Хориева отсидела в грузинской тюрьме 5 лет из 8,5. Столько она получила за наркотики, якобы найденные у нее.
Я ехала в Ахалгори. Тогда Ахалгори был, в Ленингори, в архив. И там меня поставили, арестовали. Сказали, что приедет осетинка, но на такси должна была ехать. Это такси знала и так не отставала.
Говорит Хуриева. Лейла до последнего момента не знала, что ее отпускают. Получился бесподобный новогодний подарок.
Знаю, утром разбудили. Я даже не знала, одевайтесь, быстрее выходить. И потом уже догадалась.
Сегодня ее встретил отец. Старик, которому больше 80 лет, приехал на встречу с дочерью рано утром из горного села Крос.
Я не думал, что ее отпустят. Я рассчитывал на помилование. Думал, что только так она вернется домой. Но потом увидел интервью Мираба Чигоева. Он обещал, что нам вернут их. С тех пор я каждый день езжу сюда.
Говорит старик, опираясь о палку, а на его лице слезы. Родители обнимают своих детей. Жены рассказывают мужьям, как уже подросли их дети. Но не всем ожидавшим этого момента было суждено увидеть своих детей и родственников на свободе. Например, Лали Дрияева Меладзе посетит могилу своих родителей, которые умерли, пока она находилась в тюрьме. Ее встречал двоюродный брат.
Она беженка из Грузии. После 90-х они выехали из Гори. У них там осталась квартира, вот она и поехала ее продавать. Ее задержали, подкинули наркотики. Она считалась без вести пропавшей. 2 года назад мы узнали, она сидит. Родители умерли. Мать сразу же после исчезновения разбил паралич. Потом отец. Они даже не знали, жива ли их дочь. Теперь у нее только мы.
Лаля узнала о смерти родителей, находясь за стенках.
Надеялись, что вас отпустят?
Да, надеялась.
И как я сижу, у меня мать умерла, сердце лопнуло, и отец. Это было очень трудно.
Вы там об этом узнали, да?
Близкие освобожденных не скрывали, что завтрашний день для них станет истинным, самым радостным новогодним праздником за долгие годы. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Сегодня во Владикавказе было задержано около 40 участников несанкционированной акции сторонников Аллы Джоевой, совершивших мирное шествие по центру Владикавказа. Задержание произошло около следственного изолятора, где с начала этого месяца находится несколько юго-осетинских оппозиционеров, рассказывает Жанна Тарханова.
Мирное шествие началось от памятника Исаплиеву. Здесь собралось около 100 человек. Рядом находились полицейские УАЗики. Проезжую часть улицы генерала Плева блокировали сотрудники ГАИ. Группа полицейских во главе с замминистром МВД Северной Осетии Казбеком Бекмурзовым и люди в штатском стали убеждать организаторов акции, председателя Осетинского комитета противодействия репрессиям и беззаконию властей Илину Марзоеву и сестру одного из арестованных Дзирасу Хугаеву не проводить шествие. Они ответили, что никто не вправе им запретить идти по тротуарам, разбившись на группы по 3-5 человек. Я предлагаю послушать отрывок беседы организаторов акции с сотрудником полиции.
По городу ходите, но публичных мероприятий, несогласованных, не имеете права.
По 3 человека, имеют же люди потом разойдутся.
Никаких лозунгов, никаких транспарантов. Не даете отречений. Как? Правильно, да. Вот самосознательность граждан. Ни выкриков, никаких
нет. Ничего нет, ни выкриков, ничего. Мы идем, мы просто хотим, чтобы на нас обратили внимание. И наших людей выпустили, которых незаконно арестовали.
Сестра задержанного Владислава Хугаева Дзраса была возмущена тем, что полицейские называют их близких уголовниками.
Шествие мы проводим, чтобы привлечь внимание и правоохранительных органов Республики Северная Осетия, и чиновников. Потому что ребята, вот пятеро парней, они реально были незаконно арестованным. И меня удивило вчерашнее выступление господина Бекмурзова, когда он их сказал, что они до этого были судимы. То есть судимы они не были.
Илина Марзоева после беседы с представителями силовых ведомств призвала собравшихся на площади соратников идти за ней. Ее призывы последовали около 50 человек. Через полчаса люди уже подошли к кварталу на проспекте Коста, на котором располагается здание СИЗО. К самому зданию они решили не приближаться. Его к тому времени окружили вооруженные сотрудники ОМОНа. Я обратилась за комментарием к начальнику штаба Аллы Джоевой Михаила Ханикаева, который был убежден, что сотрудники ОМОНа с минуты на минуту приступят к задержанию участников мирного шествия. Задержанных в начале месяца сторонников Джоевой он назвал политическими заключенными.
И мы считаем, что наши сторонники здесь задержаны только потому, что произошли те события, которые произошли в Южной Осетии. То это просто связанные события, аресты в Южной Осетии и вот этот провал на выборах, который произошел по вине представителей Российской Федерации. Мы и до общественности, и до руководства России, что в России появились новые политические заключенные.
В это время сотрудники ОМОНа получили указание на задержание сторонников Аллы Джоевой. Они не стали оказывать сопротивление полицейским. Задержали и корреспондента интернет-портала «Регион-15» Тамару Бегаеву. Все задержанные участники акции, в том числе и женщины, были доставлены в затеречный РОВД Владикавказа, где с них были взяты объяснительные. Как заявили в пресс-службе МВД Северной Осетии, всего было задержано 27 человек. По данным Михаила Ханикаева, задержанных было почти в два раза больше, около 50. Из затеречного РОВД задержанных доставили в районный суд. Как сообщила мне участница сегодняшней акции Луиза Гигалаева, все доставленные в суд люди оштрафованы на 500 рублей. Организаторы акции Илина Марзоева и Дзираса Хугаева на момент подготовки этого материала все еще находились в затеречном РОВД Владикавказа. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Уголовное преследование юго-осетинских оппозиционеров в Северной Осетии, запреты на акции в поддержку Аллы Джоевой могут привести к расширению географии конфликта между юго-осетинской властью и протестным населением самопровозглашенной республики. Так считают российские и юго-осетинские эксперты. Материал Мурата Гукимухова.
Северная Осетия до недавнего времени была тихим пристанищем юго-осетинской политэмиграции.
Здесь никогда не было открытых массовых противостояний между сторонниками югостинской власти и оппозиции. Правда, случались резонансные убийства. Ничего не подделаешь. Югостинские группы влияния выясняли отношения в традициях современной России. Теперь, по мнению Олега Тезиева, в прошлом председателя правительства Южной Осетии, преследования югостинской политэмиграции со стороны правоохранительных структур отменяют существовавшее до недавнего времени табу и развязывают руки людям, обиженных югостинской властью, среди которых немало горячих голов. Кроме того, считает Олег Тезиев, преследования сторонников Джоевой выставляют российские власти в качестве активной стороны конфликта и способствуют росту антироссийских настроений на юге Осетии. Ничего хорошего это не принесет, говорит Олег Тезиев.
Действительно, какого-то рода экспорт недовольства произошел на территорию Северной Осетии. Мне кажется, что люди, которые занимаются подобного рода делом, они не просчитывают последствия. Последствия могут быть, как говорится, с нарастающим итогом. Просто так уже воровства. Если они не понимают, то это даже хуже, чем нежели они это сделали сознательно.
По мнению югостинского общественника Тимура Цхавребова, давление на югостинскую оппозицию на территории Северной Осетии вряд ли исходит из Москвы. Судя по всему, это не федеральный, а местный заказ на уровне личных взаимоотношений северо-осетинских силовиков и югостинского руководства.
Это очередная глупость, проплаченная деньгами Кукойте. К чему это может привести? Я не думаю, что это ведет к усилению Кукойте. Я думаю, что это приведет к усилению оппозиции. Число их несторонников растет. То, что вот им не дают покоя и в Северной Осетии, это не значит, что они в Южную не могут возвращаться. Все равно они туда ездят, и там тоже их позиции усиливаются. Вчера Алла Джоева сама туда заехала, все нормально. И я думаю, протестные настроения будут расти, если Россия будет поддерживать вот эту гнилую существующую власть, то будет значительно хуже.
По мнению московского политолога Алексея Ващенко, представители российской власти, берущие на себя ответственность за разрешение политического кризиса в Южной Осетии, не понимают одного, что Алла Джоева и участники ее штаба являются сегодня сдерживающим фактором. Игнорирование их требований или даже преследование могут привести к потере контроля с их стороны над протестным электоратом и в конечном счете спровоцировать ситуацию неуправляемого конфликта, ответственность за который ляжет на Москву, говорит Алексей Ващенко.
Кремль никак не реагирует на тот правовой беспредел, который уже случился в Южной Осетии. Ситуация складывается таким образом, что если сейчас начнется противостояние, то практически не сторонники Бибилова, которых практически уже не осталось, не сторонники ККТ, они не смогут выходить на улицу и противостоять сторонникам Аллы Джоевой. Только за исключением вот какой-то незначительной части силовиков. Если там начнет литься кровь, то эта кровь, не дай бог, конечно, прольется вначале в Южной Осетии, а потом она может выплескиваться и дальше дестабилизировать ситуацию по всему Северному Кавказу.
Это был российский политолог Алексей Ващенко. Мурат Мукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Переместимся в Россию. Районный суд Смоленска приговорил Таисию Осипову, обвиняемую в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере, к 10 годам лишения свободы. Осипова – активист Смоленского отделения оппозиционного движения «Другая Россия». Ее друзья и соратники неоднократно заявляли, что дело сфабриковано, рассказывает Елена Поляковская.
Правозащитники называют приговор Таисии Осиповой чрезмерно жестким. К тому же все наблюдавшие за процессом отметили тот факт, что Осипова воспитывает 5-летнюю дочку и страдает рядом тяжелых заболеваний. Адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова говорит, что ни один из доводов защиты не был принят судом во внимание.
Также условный срок суд не посчитал возможным назначить. Те доводы, доказательства, которые были представлены, не совсем объективно суд отнесся к ним, оценил их с обвинительным уклоном. До 10 января будет подана кассационная жалоба.
Таисия Осипова, активист Смоленского отделения оппозиционного движения «Другая Россия», находится под арестом с 25 ноября 2010 года. В МВД сообщили, что она на протяжении нескольких месяцев занималась незаконным сбытом на наркотических средств. Во время обыска инициированного отдела по борьбе с экстремизмом дома у Осиповой были найдены 5 свертков с героином. Здесь же оперативники нашли и меченые денежные купюры. Сторонники «Другой России» полагают, что судебное преследование Таисии Осиповой было начато, чтобы заставить ее оговорить мужа, члена исполкома оппозиционного движения Сергея Фомченкова. В интервью «Радио Свобода» Фомченков сказал, что приговор не стал неожиданным ни для него, ни для Таисии.
Еще ровно год назад сотрудники Центра Э обещали Таисии ровно 10 лет. Я об этом писал еще в декабре прошлого года. И, видимо, у нас не судьи вносят приговоры, а оперативные сотрудники ЦД по действию экстремизма. Конечно, мы не сомневались, что система будет идти до конца и будет давить, насколько это возможно. Мы пойдем тоже до конца, пройдем все инстанции, дойдем до Европейского суда, и все, что возможно делать в России, мы сделаем.
Адвокаты Таисии Осиповой уже заявили, что будут обжаловать приговор районного суда Смоленска и готовы дойти до Страсбурга. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Сегодня телекомпания «Абаза ТВ» впервые начнет аналоговое и цифровое вещание на всю территорию Абхазии. Напомним, разрешение на вещание было дано президентом самопровозглашенной республики Александром Анквап еще в ноябре. И вот после проведения телеканалом соответствующих технических работ «Абаза ТВ» смогут увидеть не только жители Сухуми и его окрестностей. Рассказывает наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Впервые негосударственный телеканал «Абаза ТВ» вышел в эфир более 4 лет назад. Совсем за короткое время он завоевал репутацию одного из самых профессиональных и авторитетных СМИ в Абхазии. Популярность «Абаза ТВ» вышла далеко за пределы столицы, территории, на которой изначально вещала телекомпания. Видеть новости, в которых представлены альтернативные точки зрения на события, хотели телезрители и других городов республики. И вот накануне Нового года у них появилась такая возможность.
Самое главное – то, что все это время зрители говорили о канале «Абаза ТВ». Самое главное то, что зрители ждали нас. И очень приятно, что это произойдет буквально за день до наступления Нового года.
Говорит генеральный директор «Абаза ТВ» Руслан Хашик. Начало вещания негосударственного телеканала на всю территорию страны – это важный этап как в политической жизни республики, так и в развитии информационной сферы. Главные принципы работы «Абаза ТВ» – оперативность, достоверность информации, широкий спектр мнений, безусловно, востребованы в абхазском обществе, и, по словам руководителя телеканала, они останутся неизменными.
У нас будет еще дата, когда мы официально организуем презентацию вещания по всей Абхазии. Это состоится, скорее всего, в первой половине февраля. Весь этот период, вы понимаете, это технические средства, не все всегда зависит от нас. Это будет адаптационный технический период.
Говорит генеральный директор «Абаза ТВ» Руслан Хашик. Пока ведутся технические работы по налаживанию аналогового вещания «Абаза ТВ» на всю республику, телеканал уже некоторое время вещает и в цифровом формате. Компания «Экран», занимающаяся реализацией в Абхазии проекта цифрового вещания, уже включила «Абаза ТВ» в бесплатный пакет услуг наряду с государственным абхазским телевидением и основными российскими телеканалами.
Мы на сегодняшний день действительно рассчитываем, и изначально, когда сам «Экран» создавался, было просчитано и возможность подключения к «Абаза ТВ» мы предусматривали. Сегодня просто у нас эта возможность появилась, и мы в Новый год предоставляем эту услугу по просмотру «Абаза ТВ» для абонентов именно нашего цифрового телевидения.
Говорит генеральный директор компании «Экран» Лаша Шамба. Расширение региона вещания, естественно, накладывает на телеканал «Абаза ТВ» дополнительные технические и творческие обязательства. Коллектив телекомпании не собирается обманывать ожидания своих зрителей и готовится воплотить в жизнь немало новых творческих идей и проектов. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа». Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите: «Мы ищем свободу слова». Под таким лозунгом сегодня в Тбилиси прошла акция представителей СМИ. В Сухуми спустя много лет снова приступили к санитарной обработке жилых домов. В Турции разгорается скандал в связи с гибелью мирных курдов при проведении военной операции против боевиков. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 29 минут. В Праге почти половина восьмого. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Тбилиси и Цхинвали 30 декабря обменялись задержанными по 13 человек с каждой стороны. Соглашение об этом было достигнуто на прошлой неделе в Дване на встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Литвы Аудрониус Ажубалис, приветствовал факт обмена, который был самым масштабным за последние годы. Министр иностранных дел Литвы заявил: «Я приветствую конструктивный и основанный на сотрудничестве подход властей», вслед за чем последовал этот обмен. Как сообщает сегодня наш корреспондент во Владикавказе, сегодня около 12:30 в центре Владикавказа на площади Плиева собрались люди на акцию в поддержку задержанных сторонников Аллы Джоевой. Несмотря на запрет на проведение акции администрации Владикавказа и предупреждение МВД, активисты предвыборного штаба Джоевой, лидер Осетинского комитета противодействия репрессиям и беззаконию властей Илина Марзоева и жители Южной Осетии, приехавшие поддержать участников акции, прошли шествием по центральной улице Владикавказа до здания СИЗО, где находятся трое из задержанных ранее сторонников Аллы Джоевой. Сотрудники силовых структур задержали большинство участников акции. Всего было задержано 27 человек. Часть из них уже отпущены, сообщила руководитель пресс-службы МВД Алла Ахбулова. Все задержанные будут привлечены к административной ответственности. Правящая партия «Национальное движение» категорически отрицает, что в закон о политических объединениях граждан были внесены какие-либо поправки под влиянием посольства США. По сведениям пресс-службы партии, после принятия закона никаких коррективов в него не вносилось, а с целью редактирования были сделаны только те поправки, о которых была достигнута договоренность во время третьего парламентского чтения законопроекта. Нелогично говорить о том, что закон был исправлен после заявления посольства США. Поправки в закон были опубликованы вчера в 14 часов, а заявление посольства США сделано в 17 часов, заявляет пресс-служба Национального движения. В пятницу парламент Азербайджана принял обращение к Сенату Франции по поводу геноцида армян. В обращении отмечается крайняя обеспокоенность Азербайджана принятым парламентом Франции решением. «Мы призываем вас с осторожностью подходить к столь давним и непроясненным полностью историческим событиям. Несомненно, если будет принят подобный закон, это будет противоречить свободе слова и мышления, которые занимают основное место среди прав и свобод человека, являющихся основой демократического строя», отмечается в обращении. На прошлой неделе Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект о уголовном преследовании за отрицание геноцида армян. До февраля 2012 года закон будет рассмотрен в Сенате, Верхней палате французского парламента. На должность министра экономического развития самопровозглашенной Республики Южная Осетия назначен Алексей Хабалов, ранее возглавлявший одно из управлений данного ведомства. Соответствующий указ был подписан сегодня, 30 декабря, исполняющим обязанности президента республики Вадимом Бровцевым.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Мы ищем свободу слова. Под таким лозунгом сегодня в Тбилиси прошла акция представителей СМИ в защиту старой системы распространения прессы. Участники акции выступают против проводимого мэрией Тбилиси аукциона. В рамках проекта «Тысяча ларьков» на продажу были выставлены участки, на которых ранее стояли газетные киоски. Владельцев ларьков заставили их демонтировать. Представители СМИ считают, что таким образом власти препятствуют распространению независимых печатных изданий. О сегодняшней акции материал Мзии Парисишвили.
Около 30 участников акции собрались сегодня на проспекте Гамсахурдия, на том месте, где недавно стоял газетный киоск. В руках собравшиеся держали фонари. Так протестующие подчеркнули факт исчезновения в Тбилиси десятков ларьков. Их убрали по распоряжению мэрии столицы. Участники акции считают действия городских властей аморальными. Мэрия пригласила на аукцион и фирмы по распространению прессы. Однако победа на этом аукционе оказалась не по зубам даже такому крупному издательскому дому Грузии, как Верис Палитра. Один из руководителей медиахолдинга «Датчик» Дзелишвили держал сегодня в руках плакат со словами «Мы просвещаем, Саакашвили темнит». Так «Дачи» оценил действия мэрии, которая, в свою очередь, заявляет, что проект способствует развитию малого и среднего бизнеса.
Явно, что никаким подспорьем для малого бизнеса этот проект не был. В тендерах победили крупные компании, миллионеры. Пострадали в основном киоски по распространению прессы. Не только в центре, но и в окрестностях Тбилиси вы теперь не встретите ларька с прессой. Исходя из этого, мы имеем полное право говорить, что мы освещаем Саакашвили Тимин.
Участники акции говорили о своем намерении наклеивать стикеры с надписью «Здесь не покупайте ничего». Эта компания отняла у прессы киоск на объекты, которые появятся на месте ларьков. Представители фирм, занимающихся распространением прессы, говорят, что решение мэрии Тбилиси поставило их на грань банкротства, а редактор газеты «Резонанс» Элиса Чапидзе призвала крупные компании учесть интересы распространителей прессы.
Мы призываем всех бизнесменов не приобретать права на участки, где стояли ларьки для газет.
В акции участвовали также продавцы газет в специальных униформах с надписью «Я люблю прессу». После демонтажа ларьков они на тележках развозят газеты по Тбилиси. Инициатором этого вида распространения печатных изданий в Тбилиси стала организация «Сторонники свободной прессы». По словам его главы Лексо Джикия, пилотный проект оправдал себя, и он примет более масштабный характер. Один из доноров организации – благотворительный фонд «Карту» миллиардера Бидзины Иванишвили. Глава ассоциации прессы Лаша Тулуши сегодня подчеркнул, что представители грузинских СМИ собираются отстаивать свои права.
Президент Саакашвили не сможет оставить нас без свободы слова, потому что в этой стране не тьма, и мы будем продолжать служить свободе слова. Об этом должны знать все, кто бы ни был у власти.
По словам участников акции, которая сегодня объединила представителей 6 СМИ, они продолжат протестовать и после новогодних праздников. В конце дня на акцию протеста отреагировала мэрия Тбилиси. Столичные власти предложили распространителям прессы, не сумевшим победить на аукционе, продавать газеты со стеллажей, которые можно разместить в том числе и в тех местах, где ранее были киоски. Стоимость стеллажа значительно ниже, соответственно, с коммерческой точки зрения это выгоднее, говорится в заявлении мэрии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухуми спустя много лет снова приступили к санитарной обработке жилых домов. В эти дни специальные реагенты против насекомых и грызунов распыляют в самом густонаселенном районе города, Новом районе, рассказывает наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Дезинсекторы чем-то напоминают охотников за привидениями. Такой же камуфляж и орудие работы. Но в отличие от мультяшных персонажей, их герои реально существуют. Крысы, тараканы, комары, мухи. В Сухуми для всей этой живности настоящее раздолье. Даже сейчас в заполненных подвалах многоквартирных домов можно расслышать характерный писк кровососов. Про грызунов и говорить не приходится. Они перестали испытывать страх и появляются на людях уже и днем. Вот что говорит жительница Сухума Зинаида Духанина.
Летом от комаров вообще никакой жизни нет, особенно нижним этажам, которые ближе к земле. А вот туда дальше, не помню какой дом, там я гуляла с ребенком с коляской, там вообще крысы пешком ходят прямо по дорожке.
В некоторых сухумских районах, например, в Новом, поголовье грызунов и насекомых удалось сократить. Они здесь по-прежнему встречаются, но, по крайней мере, днем увидеть крысу в подъезде – большая редкость. Один раз в месяц в домах распыляются реагенты и оставляются отравленные приманки. Результаты не заставили себя долго ждать. ждать, говорит жительница Замира Тандава.
У нас было вот эти отравы, все сделали, уже все нормально. Ни одного даже крыси не видно, даже маленького ничего не видно.
За все послевоенные годы такая работа в Сухуми почти не проводилась. И всевозможных вредителей расплодилось столько, что сейчас приходится выезжать на объекты каждый месяц. Специалисты затрудняются назвать какой-то один сухумский район лидер по числу грызунов и насекомых. Крысы и тараканы в столице обитают повсеместно. Вот что говорит исполнительный директор компании по проведению санитарной обработки Роберт Вамба.
Вольготно себя чувствую, тем более на курорте, тепло, еды много, потому что 20 лет почти никакой санитарной обработки не делалось.
В среднем на один подъезд уходит 10 минут, но перед началом распыления яда химикатов специалисты в обязательном порядке обходят квартиры и просят жильцов не выходить на улицу. Хотя используются абсолютно безвредные для человека и домашних животных препараты, меры предосторожности не излишние, говорит дезинсектор Максим Денисов.
После нашей обработки мы, конечно, предупреждаем жителей, чтобы они не заходили хотя бы минут 20 после нас. После этого, конечно, он улетучивается, а основные средства остаются на стенках, на полу, которые действуют непосредственно на насекомых.
По условиям контракта фирма гарантирует, что в течение года в доме снова не заведутся грызуны и насекомые. Если же такое случилось, специалисты проведут новую обработку совершенно бесплатно. Правда, в Сухуми повторные выезды происходят часто. Тому причина сами люди, которые могут где попало выбросить бытовой мусор. А для крыс и мух это просто находка, говорит начальник управления домами номер 5 города Сухума Мираб Чачхаля.
Эффект большой дает, но чтобы был эффект, нужен нам еще здесь у себя как бы навести порядок, чтобы люди мусор не бросали везде.
Хорошо известно, насколько крысы умные животные. Если одна из них, наевшись яда, умирает сразу, то никто из соплеменников больше не притронется к приманке. Поэтому в работе применяются препараты, которые начинают действовать только на 4-й сутки. Так достигается максимальный эффект. Количество обработанных домов в Сухуми исчисляется десятками. Работа предстоит большая. По самым смелым прогнозам, чтобы довести популяцию грызунов до существующих нормативов, потребуется как минимум 3 года. Левон Глустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Голоса». Ее подготовила наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Что для вас стало главным событием уходящего года?
Ничего такого не было у меня, такого события. Выборы вот эти, и все.
А какие у вас надежды на будущий год? Ну, чего вы ожидаете?
Не знаю. Надеюсь, будет мир. И стабильность в Южной Осетии. Этого я жду больше ничего.
Что для вас стало главным событием уходящего года?
Главным событием? Для меня главным событием стали выборы. Вот, последние выборы, то, что у нас произошли. Вот это главное событие у нас.
А на что надеетесь в будущем году, в наступающем году?
На демократическое решение всех вопросов у нас. И выборы пройдут под демократические и так далее. Я думаю, что нас уже проснулись. То, что вот это событие, которое произошло, я считаю, что это мы уже какой-то шаг сделали, энный шаг к демократии.
Никаких нету. Я только хочу, чтобы вот эти дороги поскорее сделали, чтобы люди жили по-нормальному.
Это все. Ваша главная надежда,
да,
на будущее?
Да, я так думаю. Но будет ли? Вот в чем вопрос.
Хорошо, что никаких жертв не было, несмотря на беспорядки. И пусть всегда все будет хорошо, пусть все будут живы и здоровы. Это главное. Желаю, чтобы мы в будущем выбрали хорошего правителя, чтобы он для людей хорошее делал. Вот этого мы все хотим. Пусть будет спокойно и пусть войны никогда больше не будет.
Всем ясно. Вот эти выборы. Вот это было главное событие в этом году, и мы остались недовольны этими выборами. Почему знают все? Потому что народ избрал одного, а правительство не захотело. С мнением народа никто не считается, и все люди возмущены вот этим положением.
Какие ваши главные надежды на будущий год, на наступающий год?
Я все-таки надеюсь, что люди победят. И хоть какие-то у меня с этими выборами, которые перенесли вот на март, я надеюсь, что произойдут изменения в нашем городе. Поменяется правительство и наведут порядок на наших улицах, где невозможно пройти. Вот смотрите, вот я в резиновых сапогах.
Что для вас стало главным событием уходящего года?
Рождение дочери. После двух мальчиков дочка у нас. Ну, еще насчет выборов. Если бы все прошло хорошо, нормально, то тоже было бы событие, огромное событие. Ну, а так, пока ждем после мартов, что и как будет. Надежда есть, что все будет хорошо.
С жителями Цхинвали беседовала Зарина Санакоева.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Москвы». Журналист Александр Подробинок рассуждает об особенностях мышления сотрудников Российского министерства иностранных дел.
МИД России озаботился правами человека. Разумеется, правами человека не в России, а в других, далеких и прекрасных странах. Устав выслушивать от своих зарубежных коллег обвинения в нарушении прав человека в России, наш МИД придумал симметричный ответ. Выпустил доклад о ситуации с правами человека в ряде государств мира. Ряд этих государств невелик, но показателен. На первом месте стоят США, затем следуют страны Евросоюза, потом Грузия и Канада. Чем руководствовались МИДаки, выбирая объект исследований, не поясняется. По какому принципу располагали исследуемые страны в своем докладе, тоже не говорится. Скорее всего, никаких принципов и не было. Кто главный враг российской дипломатии? Конечно, США. Вот с них и начнем. С них и начали, отведя этой ужасной правонарушительной стране пятую часть всего доклада. Уровень изложения в докладе таков, что анализировать его содержательную часть все равно, что профессору математики разбирать ошибки контрольной работы по арифметике в третьем классе начальной школы. Для иллюстрации достаточно привести первый и последний абзац этого раздела доклада. Начинается он с заключительного вывода. Положение в США далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов. Заканчивается раздел фразой «Ребенок был вывезен в США в 2004 году для лечения и до сих пор находится там в нарушении российского и американского законов». Речь идет о девочке Юле, которую увезли в Штаты для лечения и усыновления, но формальности по усыновлению до сих пор не улажены, а ее, тем не менее, продолжают лечить в нарушении российских и американских законов. Вот такое ужасное нарушение прав человека разглядел российский МИД в США. После США по ранжиру врагов России у МИД следует Евросоюз. Разумеется, прежде всего Балтийские страны, бывшие советские республики, которые в докладе объединены под общим заголовком «Прибалтика». По полной программе достается Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, бывшим советским сателлитам, чей уход в Евросоюз и НАТО до сих пор жжет огнем обиды сердца мидовских чиновников. Проехавшись по Англии, Финляндии, Франции, Германии и Швеции, МИД России переходит к своему самому любимому врагу – Грузии. Этой стране, как и Соединенным Штатам, отведена еще одна пятая часть доклада. Чего там только нет. И обвинения в нарушении прав на манифестации, и неспособность решить проблемы перемещенных лиц, и упреки парламенту в затягивании ратификации Европейской хартии региональных языков, и много чего еще, но самое главное, о чем пишется обстоятельно и со множеством подробностей, дело российских граждан или граждан Грузии, осужденных в Грузии за шпионаж в пользу России. Почему из всего Кавказа для доклада взята только Грузия? Вопрос риторический. Кто главный враг Владимира Путина на международной арене? Михаил Саакашвили. Это знает каждый российский ребенок. Потому и Грузия. В докладе ничего не говорится о Китае, Кубе, Северной Корее или Иране. Там надо понимать, с правами человека все в порядке. Не то, что в Грузии или Швеции. В принципе, указывать на любые нарушения прав человека в других странах правильно. Но в данном случае российский МИД уподобился давно немытому и слабо одетому привокзальному бомжу, решившему указать изысканному джентльмену, что у того неправильно сложен платочек в нагрудном кармане смокинга. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
К международным событиям. В Турции разгорается скандал в связи с гибелью мирных курдов при проведении военной операции против боевиков на юго-востоке страны, рассказывает Елена Солнцева.
На центральную Стамбульскую площадь Таксим вышли тысячи курдов в знак протеста против расстрела турецкими военными 35 мирных курдских граждан. Митингующие скандировали «Турция – полицейское государство». Демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция была вынуждена применить оружие и водометы. Десятки человек арестованы. Вот что заявил один из курдских демонстрантов. Военные расстреляли мирных деревенских курдов, приняв их за террористов. Самолеты турецких ВВС регулярно наносят авиаудары по военным целям. Однако каждый курд может оказаться в зоне риска и быть расстрелянным. Турецкие летчики нанесли авиаудар в четверг утром по группе крестьян, которые незаконно перевозили баллоны с дизельным топливом и сигареты из Ирака в Турцию. Погибли 35 человек в возрасте от 16 до 35 лет. Сначала военные заявили, что все они были курдскими боевиками, которые направляли на турецкую территорию с целью совершения терактов. Однако вскоре представитель правящей партии «Справедливости и развития» Хусейн Чилик признал, что авиаудар был нанесен по мирным жителям. То, что произошло, очень печально. Удар был нанесен по ошибке. Военные ошибочно приняли группу контрабандистов за бойцов, запрещенных Турцией курдской рабочей партии, базы которых расположены в горных районах на севере Ирака. Я призываю курдские партии быть бдительными и не использовать это событие в целях пропаганды. Турецкие военные заявляют, что наносили удары по движущимся объектам на границе Турции с Ираком, где находятся базы курдских боевиков, и не располагали данными о нахождении мирного населения в этом районе. Оппозиционные партии требуют провести открытое судебное расследование и наказать виновных. СМИ утверждают, что такая ситуация случилась из-за недостаточной координации между силовыми структурами и военными, которые, по словам центральной газеты «Милет», в Турции пользуются слишком неограниченной властью. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Эхо Кавказа.
Большинство американцев с нетерпением ждут прихода нового 2012 года и хотели бы поскорее забыть год 2011, который в восприятии многих стал неудачным, рассказывает Владимир Морозов.
7 из 10 опрошенных считают, что уходящий год был для них неудачным. Причины для таких оценок самые разные. Моя соседка, медсестра Джоан Урбански, говорит, что теперь она зарабатывает заметно больше, чем прежде, но расходы увеличиваются быстрее. Дороже стали продукты и бензин. У соседки растет дочь, и каждые полгода ей нужна одежда большего размера, причем модная. Джоан, а почему ты считаешь, что 2012 год будет лучше? Да потому что хуже некуда. А вот мнение Эндрю Тилли, моего знакомого финансового консультанта. Для меня год был удачным. Нет, я не стал больше зарабатывать. Зато старшая дочь с мужем купили свой первый дом. У младшей дочери состоялась помолвка. 2 года назад жену вылечили от рака. Слава богу, она здорова. Как видите, случилось много хорошего. Мои другие соседи, плотник Том и продавщица Роуз, считают уходящий год самым худшим в их жизни. Домов сейчас строят мало, и Том часто сидит без работы, а Роуз занята неполную неделю. Сетует на трудности даже адвокат Тодд Морроу, хотя эта профессия оплачивается прилично. Дела шли плоховато. Мои потенциальные клиенты меньше зарабатывают и реже обращаются ко мне. Скажем, надо написать завещание, это не так дорого, но все равно расходы. И их откладывают на лучшие времена. Надеюсь, в будущем году станет малость получше. Мои собеседники оказались согласны в том, что какой бы ни была экономика, к ней и к жизни вообще нужно относиться философски и не слишком переживать, если случаются неудачи. Вот что сказал Эндрю Тилли. В моей финансовой индустрии постоянные скачки, то вверх, то вниз. Так что перестаешь удивляться и расстраиваться, привыкаешь ко всему. По данным опроса Associated Press и компании GFK, 78% американцев надеются, что в 2012 году их семья будет жить лучше. Люди замечают, что экономика, хотя и медленно, но все-таки идет на подъем. 37% надеются на ее дальнейшее улучшение, 24% опасаются ухудшения. Впервые с мая этого года оптимистов оказалось больше.
Рассказывал Владимир Морозов.
Эхо Кавказа.
Во Франции перед Новым годом ограничена продажа петард, бензина и алкоголя. О том, почему власти вынуждены прибегнуть к таким мерам, рассказывает Гиани Радзе.
В Париже, в Лиле, в Бордо, в Страсбурге и многих крупных городах Франции до 2 января запрещена продажа петардов, пиротехники, а также горючих веществ бытового потребления, газа и нефтепродуктов. В новогоднюю ночь в районе Элисейских полей, где собираются парижане и гости столицы, будет запрещена продажа алкогольных напитков. Министр внутренних дел Франции Клод Жиан сегодня утром направил префектам циркуляцию, призывая к мобилизации и усиленной бдительности во время праздников, где сформулированы четкие указания по поддержанию правопорядка в новогоднюю ночь. Согласно циркуляру, местные власти должны ограничить продажу и потребление спиртного в местах народных гуляний, торговлю горючим и строго соблюдать правила продажи. Надо сказать, что дискотеки тоже ограничат продажу спиртных напитков. Представьте, когда напившийся человек выходит из дискотеки и садится за руль, а на следующий день газеты и телевидение передают о том, что человек погиб в автокатастрофе или же находится в коме. А вот такая мера сведет до минимума рисков. Говорит владелец парижской дискотеки Пьерик Сикалак. В Министерстве внутренних дел Франции намерены расставить дополнительные дорожные патрули. Полицейские и жандармы будут проводить круглосуточное патрулирование и проверку на алкоголь-тест. А в пригородах крупных городов будут расставлены отряды спецподразделений ЦРС, французский ОМОН, чтобы предотвратить поджоги автомобилей, так как это печальное развлечение французских хулиганов вот уже несколько лет становится одной из главных новостей на Новый год. Гиани Радзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
И в завершение программы материал из Абхазии, где сейчас проходят многочисленные детские предновогодние праздники. Как год от года меняются предпочтения детей, об этом рассказывает Виталий Шария.
Честно говоря, не помню даже, верил я в детстве в существование Деда Мороза или нет. Наверное, все же верил. Как без этого? Но что точно помню, так это большой орлиный нос Деда Мороза, который вручил мне подарок на утреннике в первом классе. Несколько больших шоколадных конфет, лежавших в том кулечке вместе с какой-то мелочевкой, показались мне необычайно вкусными и долго потом вспоминались. Нечасто такие перепадали моим ровесникам. Такое ощущение, что ничего в традициях тех утренников не изменилось. Но бывает, что организаторы допускают промашки. Вот два случая, про которые мне рассказали вчера. Родственница, приехавшая из поселка Цандрипш, рассказывала, как местным детям Дед Мороз вручил подарки в виде маленьких пластиковых коробочек с несколькими овсяными печеньями от поселковой администрации. Детишки, разбалованные всякими баунти-шмаунти, бросались этими коробочками, а один малыш скривил губы. «Я такое не кушаю». А приятель из соседнего дома рассказал, как повел накануне своих детей на новогодний праздник у большой елки, установленной нынче в сквере напротив здания администрации Сухума. Елка конусообразная, искусственная, что может и неплохо в плане приобщения детишек к идее природосбережения. Так вот, все шло хорошо до тех пор, пока не началась раздача подарков. Порядок ее был не очень продуман, и началась неразбериха. Матери детей, колхозницы, как в сердцах обозвал их мой приятель, лезли вперед, хватали подарки, боясь, что их чаду не достанется. Так что, в конце концов, Дед Мороз психанул и убежал. Ну а кроме сладости, чего еще ждут современные дети от Деда Мороза? Как-то 7 лет назад я решил провести маленький опрос среди знакомых ребятишек и поместил результаты его в номере газеты «Эхо Абхазии». Заголовок подборки был «Заявки Деду Морозу», а подзаголовок «Сказка ложь, да в ней намек» родителям и всем остальным взрослым. Среди оброшенных была и парочка закадычных друзей, живущие в соседних с моим домах, 9-летний Кисоу и Мухвари и 11-летний Гарик Богателия. Я их встретил перед этим бегающими во дворе и, выяснив, что они верят в Деда Мороза, попросил сделать свои заказы. Кисоу заказал маску Человека-паука, а Гарик — велик. по выходу газеты, снова встретил их во дворе, вручил каждому по экземпляру номера и сказал, чтоб обязательно показали дома родителям. Но те, по-видимому, намека так и не поняли. Во всяком случае, ни маски Человека-паука, ни велика ребята на Новый год не получили. Дети моих знакомых чаще всего просят нынче у Деда Мороза сотовые телефоны, игровые приставки. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.